Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, февраль, день 20-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Это учитывая то, что у нас вот Русаковская как была перекрыта, так и перекрыта. Там какие-то работы, я так понял, ведутся. Это там рядом с площадью трех вокзалов. Имейте в виду, но все равно 6. Хороший результат. Могло бы быть гораздо хуже, насколько я понимаю. Так, ну ладно, Дмитрий Демушкин досрочно отпущен из колонии во Владимирской области. Националист получил 2,5 года лишения свободы за публикацию в соцсетях двух экстремистских картинок. И вот сейчас его отпускают. Ну, да, что интересно, Демушкина отпустили, кого там еще у нас отпустили? Вот недавно тоже за экстремизм же он сидел. Квачков, еще кого-то отпускали до этого. Короче говоря, правильно Клоненко написал, что скоро дойдут до тесака. Скорее всего, следующий тесак на очереди. Ну, хотя, наверное, это шутка, потому что у него какая-то, по-моему, другая статья. Ну, ладно, неважно. Что-то всех выпускает, всех особо опасных, казалось бы, идеологически. Взяли и выпускают. Зачем их выпускают, не знаю. Но все, говорят, это связано с 282-й статьей. Все это как раз связано с тем, что наказание по этой статье, ну, оно стало такое... Ну, легче, что ли, ну, помиловали. Ну, это не помилование, нет. Ну, в общем, не так сильно будут по ней наказывать. Либерализация произошла, законодательство. Это как раз к слову о том, что говорят некоторые наши скептики постоянные. Они по-другому жить не могут, потому что лишь их скепсис дарует им ощущение того, что они умнее других. Ощущение, не подтвержденное ничем извне. Так вот, это для них. Это по поводу того, что все запрещают, дышать невозможно. Ну, уже Демушкина выпустили. Уже Демушкина и Квачкова выпустили. Дышите, обдышитесь, передышитесь все. Чтобы все передышались. Понятно? Попередышали вы чтобы все. Ускорение и перестройка, поэтому отпускают, пишет Сергей. Хорошо, хоть не сожгли. Да что бы их жгли-то, зачем? Так, что еще интересного? А, вот Андрей Вадимович не прогнулся в этот мир, под этот мир в очередной раз. И это потрясающе. Почему? Потому что я понимаю, что мы должны, наверное, обсудить то, что говорил президент, и мы это обсудим обязательно, послание Федеральному собранию. Но Андрей Вадимович для меня сегодня подарок преподнес в виде своей фразы, да? Смотрите, Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли. При этом лидер группы «Машины времени» таковым себя не считает, естественно. «Простите меня, — говорит, — но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо принять это как данность». Ну вот и все. И вообще он говорил, интервью было посвящено его работе в составе Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. И он отметил, Макаревич, что ничего запрещать нельзя, кроме одного — орать по телевизору нескольким выступающим. Кого он имел в виду, не знаю. Важно не это. «Простите меня, — говорит Макаревич, — вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо принять это как данность». Абсолютно согласен с Макаревичем. Абсолютно согласен с Макаревичем. Вот пришел тот день, когда Андрей Вадимович наконец-то перестал быть русофобом чертовым. Он был русофобом, а теперь он стал ненавистником всего живого на Земле. А это значит, что наконец-то Андрей Вадимович, хотя он старше меня и знаменитее меня, и уважаемее меня, достиг моего уровня. Наконец-то Андрей Вадимович достиг моего уровня. Он раньше думал, что только русские идиоты в России. И он нам рассказывал про другие страны, где люди улыбаются там и так далее. Но теперь он сказал, 80% населения земного шара – идиоты. Хотя, с другой стороны, может быть, он в 20% уложил как раз Америку и Европу. Как вариант, как вариант! Но мы предположим, что Андрей Вадимович не так узко мыслит, да, и он зрит в корень, и, наконец-то, достиг уровня просветления. Уровень просветления гудошников. Знаете, такой специальный уровень. Дальше уже идет... кто? Дальше уже идет пророк, да, а дальше Бог. Вот уровень просветления гудошников – это вот как бы третья ступень практически, да? То есть есть еще одна выше и еще выше. Но мой уровень просветления позволяет мне несколько лет уже говорить о том, что подавляющее большинство населения планеты Земля – идиоты, чертовы, дебилы. И это всегда было мне известно, Андрей Вадимович только сейчас для себя открыл. А если не сейчас открыл, то почему молчал? Ведь я раньше на него злился. Потому что он говорил, что, ну, Россия, гнилая рашка, там, вот это все, Россия, невозможно в России, ну, не любил Россию. А я так не люблю. Я не люблю, когда Россию выделяют в каком-то плохом смысле. Выделяют и говорят, вот в России все идиоты. Типа, стоп, стоп, стоп. А вот теперь, наконец-то, правильная мысль. 80% населения Земли – дебилы и идиоты. И кретины, вонючие, придурки. Да, Андрей Вадимович, пожалуйста. Он наверняка не слушает мою программу. Зачем бы это ему нужно было? Я наверняка вхожу в те 80% идиотов, кого он называет идиотами. Но! Вы знаете, у нас мысли совпали. И я бы хотел, чтобы, если кто-нибудь знает Андрея Вадимовича лично, чтобы вы ему рассказали о том, что... Идиот гудошников. Абсолютно с ним согласен. Абсолютно. Как говорится, у дураков мысли сходятся. И у нас они сошлись. И я этому дико рад, потому что я понял, что, на мой взгляд, Андрей Вадимович встал на путь исправления. Он от русофобии наконец-то смесился к человеконенавистничеству в целом. Он ненавидит всех. Это правильно, это замечательно. Только не 80%, а 90% идиоты, все дураки, 5% гении, а 5% вообще мрак, они даже до идиотов не дотянули. Андрей Вадимович, такое дело, понимаешь, вот кривая Гаусса, она все описала давно, 5%, просто вообще о них не говорим. Страшное дело, страшное дело. Это как те люди, которые вы встречали в комитетах Госдум разных. Вот, и 90% просто идиоты. Ой, тупые. Эй, тупые, всю жизнь живут. А, не понимаешь, это те люди, про которых Задорнов шутит, а они думают, что шутит про американцев. Ну, идиот. 90%. И еще 5 гений. Это как бы Андрей Вадимович. Ну и так далее. Через запятую там можете перечислять. Я просто... Это вот Макаревич. И через запятую еще несколько гениев, конечно, да. Все. Макаревич про... Я с ним согласен. А вы... Да, мы согласны с Макаревичем, 134-21-35, он говорит, 80% населения Земли – идиоты. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, время пошло. Слушай, а у нас когда-нибудь будет такая функция, чтобы вот телефон так раз подключил и с него музыку включать? Не будет у нас такой функции? У нас есть такая функция? Нет? Было бы как бы было хорошо, понимаешь, у меня же саундтреки заготовлены все. Вот, а здесь неохота заново открывать. Может быть, есть у нас, чтобы вот воткнуть так вот телефон? Ну, господи. Да, давайте, значит, 80% населения Земли – идиоты. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все, голосуйте, пожалуйста, пожалуйста, дорогие друзья. Ну и все, я готов с вами говорить. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Значит... Знаете, вот это слишком крайние оценки. Дело в том, что идиотизм, в том смысле, как вы его понимаете, дебилизм, он специфичен.
Ну, мы понимаем, что это все-таки болезнь и так далее. Но мы говорим, что люди как бы неосознанные, глупые, дураки, темный народ.
Люди в чем-то действительно полные идиоты, невозможно, не могут понять. А в чем? Нет, в другой сфере. Они просто гении. Ну, так вот, Макаревич, которого я очень уважаю, как
да?
и вас тоже.
Спасибо.
Порядочнейший. Мы с ним ровесники примерно, я чуть старше. И я помню нашу юность, когда он был в архитектурном, а я был в другом университете. И, значит, вообще это личность легендарная в какой-то
да.
мере. Для московского центра. Ну, или вообще. Он свободный человек. Он,
да. Я вот, свободный убежден, художник.
Да. И он, кстати говоря, за регалиями никогда не был охоч. он спокойно говорил правду в лицо. Так вот, что я хочу
сказать. Меня должно пугать то, что я чем дольше живу, тем больше начинаю соглашаться с Макаревичем? Или не должно меня это пугать?
Ну, вы еще очень молодой человек. Вы сначала с нашей поживите, потом вам много...
Я понял.
Я вам завидую, и Макаревичу вам завидую. Смотрите, что имел в виду Макаревич? Он, конечно, имел в виду социальную психологию. Большинство людей действительно совершенно не разбираются в том, что такое эволюция, в том, что такое революция, в том, что такое власть, что такое государство, что такое демократия, что такое либерализм. Абсолютно.
Да.
Понимаете, они наступают на грабли всю жизнь и опять хотят...
Ходят кругами.
Вот что имел в виду Макаревич. Ребята, ну сколько можно... Сталина им подавай. В этом отношении деструкция в нашем большинстве, критической массе нашего народа, явная деструкция. Так нельзя. Это уже и грани просто нет. Это глубина падения, непонимание эволюционных процессов социальных. Действительно лицо. Вот что имел в виду Макаревич.
Может быть. Но гения трактовать можно по-разному, понимаете, да? Спасибо вам большое за звонок. Возраст не показатель ума, говорит Ефремов. Да, Ефремов. Да, да. Но Макаревич же не сказал, что 80% стариков идиоты. Он сказал 80% населения Земли. Я с ним полностью согласен. А почему нет? А почему нет? Почему нет? Почему он не прав-то, я не понимаю. 77% согласны с тем, что 80% населения Земли идиоты. 77% радиослушателей Москва. Давайте скажем, что это стат погрешности. Давайте, 80% радиослушателей, говорит Москва, на данный момент согласны с тем, что 80% населения Земли идиоты. Давайте прислушаемся к большинству. Они согласны с Макаревичем. Это же самое смешное. Это самое смешное, когда 80% подтверждают, что 80% идиоты. Ну, сами. Так оно и есть! Да, главная проблема, знаете, в чем заключается? Что когда человек видит вот этот идиотизм большинства, он, естественно, себя к этому идиотизму не причисляет никогда. Ну, то есть, когда ты видишь идиотизм большинства, ты себя к нему никак не причислишь, ты же умный. Это так же, как те люди, которые хотят, вот, упомянул наш слушатель, да, Сталина, они, Сталина на вас нет. То же самое, они же хотят Сталина для соседа, не для себя. То есть, они-то не поедут лес валить, их расстреливать не будут, их родственников убивать не будут, сажать в тюрьму их не будут и так далее. Для других. Так же и здесь. В этом сложность. Это как алкоголик, который не может понять, что он алкоголик. Потому что он должен принять этот момент, а эта фаза еще не произошла, да, не прошла еще эта фаза, он еще не принял этот момент. А Макаревич в чем не прав? Опять же, я опять на шаг впереди Макаревича, послушайте, я опять на шаг впереди Макаревича, я сейчас же отрываюсь от него. Он недавно он еще говорил, критиковал Россию, а теперь он говорит, 80% населения Земли идиоты. Я с ним только что согласился, но вот я эволюционировал прямо перед вами, перед вашим лицом. Значит, наблюдать, смотрите, рождение гения в прямом эфире, 100% населения Земли идиоты. 100% населения Земли идиоты. Мы все идиоты. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, друзья. Да, 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 мы все идиоты. Потому что если бы мы не были идиотами, если бы мы не были кретинами, если бы мы не были дураками, разве жили бы мы так, как мы живем? Разве так бы мы устроили нашу жизнь? Ведь наша жизнь устроена, очевидно, очевидно, по-идиотски. Об этом писали все наши писатели. Об этом писали немецкие философы, русские философы. Об этом философы античности, великие умы писали. Все, все, от и до. Кстати, эти умы великие тоже идиоты. На всякий случай я хочу... Все, от и до было нам сказано. Да, все от и до мы проанализировали, и все равно каждый раз что-то делаем идиотское. Человечество — это сборище идиотов. Мы придурки. Давайте это признаем. Слабоумие и отвага. Вот два наших основообразующих понятия. Это то, от чего мы отталкиваемся в построении нашего общества. Слабоумие и отвага. Война. Убийство, смерть, бедность, неравенство, небратство, радикальный национализм. Ну и так далее. Я могу это все перечислять через запятую, вы поняли? Человечество на 100% состоит из идиотов. Не на 80%. Макаревич ошибся. Зря он вынес за скобки остальные 20% и себя в том числе. Нет, на 100%. И даже те, кто понимают, что человечество состоит из идиотов, все равно сами идиоты. Потому что понимать, что все идиоты, но не смочь сделать так, чтобы все были не идиотами, это, в общем-то, ничего и не понимать в конечном счете. Ну и вот мы поняли с Макаревичем. Вот Макаревич понял, что 80% идет, а я понял, что 100% идиоты. Но что мы можем изменить? Эти люди, Андрей Вадимович, эти люди распяли Христа. О чем вы говорите, Андрей Вадимович? О чем вы? А он их простил, он их грехи на себя взял. Эти люди, это мы же, вы понимаете? Это мы это все натворили. Люди устроили кровопролитные войны, гибли десятками миллионов. Люди грязно проживая свою жизнь в моральном смысле, да, и в нравственном, распространяют страшные болезни на планете Земля, типа ВИЧ. И там через запятую я могу перечислять. Ах, если бы мы были нравственно чисты, ах, если бы мы были умны, если бы помыслы наши были помыслами, в конце концов, а не жалким подобием мыслей, присущих идиотам, а мы все идиоты, как мы выяснили, то тогда бы мы по-другому жили, все бы было бы иначе. Не было бы войны, было бы развитие, наука. Мы бы осваивали уже другие планеты, а может быть и другие галактики. Мы бы жили в мире согласии, любви, в добре. Вот как бы мы все жили. Но поскольку мы все стопроцентные идиоты, мы так жить никогда не будем. Либо слабовольные умники. А что лучше, быть отважным идиотом или слабовольным умником, позволяющим отважным идиотам делать то, что они делают? А кто? Пассивные вы... Известно кто? Умники. Пассивные умники. Вот кто вы. Чем вы лучше активных идиотов? Да вы хуже их. Да вы хуже их. Позор! Вы сами идиоты. Опозорили... и так далее. Я могу, опять же, дальше. Прекрати уже, говорит Туманов. А разве... Я разве не прав, Туманов? 7373948, телефон прямого эфира. Мне стыдно за свою идиотскую правоту. Не стыдно ощущать свой идиотизм каждую секунду, каждой клеткой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Да. Знаете, Аристотель, величайший философ всех времен и народов, как раньше говорили...
Ну, тоже идиот он был, в общем.
Нет.
Да.
Он определял два вида человека. Homo politicus и homo idiotus. Конечно, предыдущий слушатель, который представляет себя неким интеллектуалом, он именно идиот, потому что он изображает, что он будто бы там за что-то борется, что-то он... Это научный термин аристотелевский, homo idiotus. Это человек, который не вмешивается в политику, ничего не видит, а homo politicus, то есть вот разделяется. Соответственно, я Макаревича никогда не уважал, и его я не считаю...
Не, он не прав.
Он не прав, знаете почему?
А сколько процентов идиотов на Земле?
95.
Все-таки будет.
95.
Все, я понял. Спасибо большое. Вот, я согласен, с вами я согласен в итоге. Только зря вы нападали на слушателя предыдущего. А к шефу это тоже относится, пишет Алехин? Нет, шеф это существо божественного толка. Все, вы что, это кормилец? Нет, это шеф это не человек. Шеф это больше, чем человек. Я же о людях говорю. Так сейчас страшное могло произойти. Сейчас мог кто-то подумать, что я к населению Земли отнес, например, правительство. Это не так. Это не... Я прекрасно понимаю, что правительство живет на другой планете. Вы поняли, да? Вы такое... Как вы могли обо мне такое подумать? Как вы могли? Нет. Я говорю о простых нас, о людях. Что вы, я же не говорю о тех, кто, поцелованных Богом и небесами, вот этих вот лучезарных, озаряющих наш путь в светлое будущее. Не, об этих, это не люди, да? Это где же, в каком это фильме было? Спаун, по-моему. Посмотри на меня, я уже не человек, я Бог. Вот так вот. Нет, ну что. Все проще. Есть граждане, есть обыватели, пишет 35-й. Та ну вас, господи. Ну, есть граждане. Ну, то есть граждане, да, граждане эти. Люди с активной гражданской позицией. Но она же может быть совершенно тупейшая, эта гражданская позиция. Вы же понимаете. Можно быть крайне активным и энтузиастом. Вот мы недавно один слушатель меня обвинял в том, что энтузиазм... я не понимаю, что такое энтузиазм. И приводил мне примеры героизма человеческого, называя это энтузиазмом. На что я с ним не согласился. Так вот, понимаете, да? Можно быть энтузиастом большим, можно быть таким сподвижником, можно быть гражданином своей страны активным, пристрастным в каком-то смысле, да? Готовым даже на подвиг, но абсолютно идиотом быть при этом. Ну, то есть делать странные вещи, никому не нужные, но при этом очень мощные, ну, слабоумие, отвага. Понимаете, отважные, но ненужные вещи делать может человек. То есть гражданин и обыватель — это неправильное распределение. Не так распределяются идиоты и не идиоты. Нет, нет. Я видел кучу активных граждан, которых можно назвать идиотами, и не стесняться этого нисколько. Нисколько. Среди идиотов деление на овощей и фруктов, пишет Алексей. Не понимаю. Раскрыл правду, рептилоиды не простят, пишет Владимирович. Так а где у Макаревича на этот раз прижали бизнес, что он решил так обобщить с русских на все человечество, пишет Андрей М. А, может быть, это вы? Так я не знаю. Мне кажется, он просто свободно мыслит. Я понял, почему все не любят Макаревича. Я понял, почему все не любят Макаревича. И я понял, почему все не любят меня. Потому что я что хочу, то и говорю. И он что хочет, то и говорит, понимаешь? И его за это не любят. Потому что он такой, все, он, например, говорит, там, Россия гнилая помойка. И тут все, кто так считает, рукоплещут. Андрей Вадимович, молодец, Андрей Вадимович, дал им просраться этим, сидят тут, понимаешь, в лесах своих на севере, там, всему миру жить мешают. А потом Макаревич говорит, ну, вообще 80% населения Земли – идиоты. И они, опа. Ну, ты, Андрей, ну, не совсем прав, Андрей, конечно, тут он не прав. Ну, он имел-то в виду, наверное, тех вот, мы-то в 20% входим. Поэтому я считаю, что ему нужно радикализироваться. Ему нужно уйти в ультрапозицию. Ультрапозиция будет заключаться только в одном. 100% населения Земли – идиоты. И причем это нужно так говорить. Мы все идиоты. И все. И прям дзен после этого, понимаешь? То есть он должен, не должен говорить, вы идиоты. Вы человечество идиоты. Не, он должен говорить, мы идиоты. И дзен. Все, ничего ты не сможешь сделать с этим человеком. Мы все идиоты. Да, подходит? Но я первый это сделал. Я первый это сделал. Я впереди Макаревича, опять на один шаг. Опять догоняй, Андрей Вадимович. Догоняй! Очень много Макаревича, пишет АГ. Да ладно, Макаревича много не бывает. А кто пластинки Макаревича не купает, тот идиот, пишет Григорий СПБ. И тот, кто покупает, тот идиот. Потому что все это суета-сует и томление духа. Вообще нет никакого смысла даже об этом говорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Павел, Москва.
Да.
Я вот хотел бы с вами не согласиться по поводу...
Пожалуйста.
Макаревич говорит... одно, то есть он свободно мыслит, он говорит, что хочет, а господин Гудошников говорит, что хочет. Но я бы хотел подчеркнуть, господин Гудошников говорит иногда трезвые и очень, главное, правдивые
мысли. Как и Макаревич.
Не согласился бы.
Зря вы, зря вы.
Мне кажется, Макаревич, он такой вот, как бы, у него не психология, а высказывание... паразита, что ли?
Нет. Ну, вот про 80%, нет? Но почти в точку попал. Ну, почти. В этот раз у него почти получилось. Он очень близок был к правде. Чувствуете?
Ну...
Очень близок.
Но все равно вот что-то мне вот подсказывает, что он такой вот, как сказать, обиженный на что-то старикан.
Да нет. Макаревич, нет, все ближе к христианству, я чувствую это.
Да?
Да. Рано или поздно он начнет бить себя прилюдно и кричать: «Я подлец и негодяй, и я идиот, что же я делал всю эту свою жизнь?» Он все ближе к этому. Точно вам говорю. Он все ближе, спасибо, он все ближе к покаянию. Вот когда, наконец-то, из 80 в 100 перетечет вот эта цифра, из 80% идет в 100, и он осознает себя, Андрей Вадимович, и он скажет, боже мой, прости меня, Господи, что я делал? Я грешный человек. Как я мог выносить оценки этим идиотам? Как я мог? Ведь я и сам в этот момент стал идиотом. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, ну, послание Федеральному собранию. Оу, начинаем! Вперед! Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, «Говорит Москобот», телеграм. Я так вот, это же главная новость на самом деле сегодня, потому что все наблюдали, я смотрел тоже. Читал комментарии нашего главного редактора в его телеграм-канале. Самое смешное про патриарха, мне кажется, комментарий. Я поржал по-настоящему. Да простит меня Бог, Господь. Да, ну вы поняли, да? Мне было немножко неудобно, но... Ладно. Было смешно во всяком случае. Ну я наблюдал, ну я слушал. Ну и что я могу сказать? Мне, как всегда, понравилось, поскольку мне пока 30, да, не там 60, мне больше нравится... Часть про стрелялки. Стрелялки, убивалки, угрожалки. Ну, это все мне нравится, меня это все вдохновляет. Это очень интересно. То есть, сколько раз мы можем уничтожить планету? Ну, президент об этом не говорил, но в целом. Сколько раз мы, а сколько раз нас, американцы? А сколько секунд мы проживем, если ракета вылетит оттуда и полетит в Москву? А успеет ли она долететь? Или наша долетит вперед, и там несколько секунд мы будем триумфаторами? Все это очень интересно. Меня это все захватывает. Эти технологии военные. Я одно только жаль, что часто вот у американцев военные технологии как-то перекочевывают в быт, в жизнь, а у нас этого, насколько мне известно, вот в Советском Союзе не особо-то и происходило. А это неправильно. Вот если изобрели сейчас технологию гиперзвука, да, мы сейчас хвастаем, и об этом сказал президент, что у нас технология гиперзвука, как бы американцы, нате, ешьте. Американцы нервничают по этому поводу, Трамп там вводит космическую вот эту программу свою какую-то, космических войн, звездных войн, вспоминается сразу Рейган и СОИ, помните, да, вот это все? Но это не важно, важно другое, я думаю, как бы гиперзвук в жизнь, вот как, вот, представляешь, гиперзвуковой самолет, например, это было бы интересно, сел в Москве и в Вашингтоне, через сколько будешь? Правда, как будешь садиться на это? Ну, правильно, он должен лететь на малых скоростях сначала, потом подниматься. А как он поднимется? У него, наверное, аэродинамика совершенно другая. Он, наверное, на малых скоростях-то особо и не летает. Вы знаете, гиперзвуковой самолет, а? Они же такие есть, пассажирский. Кайф. Почему? Потому что я вот в Америку лететь не хочу. У меня вот товарищ сейчас делает визу в Америку. Они меня позвали, говорят, да, за компанию, давай сделаем визу в Америку. Я там такой, да, надо, интересно, а сам отлыниваю. Потому что я не хочу столько лететь, мне не нравится столько лететь на самолете. Для меня это нервная атмосфера какая-то, я не люблю самолеты. А если бы гиперзвук, ну, как бы, прыгнул, ну... Прыгнул, какнул, и уже на месте уже, можно сказать, да, немножко понервничал совершенно. Это можно, такой пиковый стресс просто, и ты уже там. Это было приятно, но такого не происходит. Такие есть, но не нужны никому, очень жаль. Органы не выдержат вибрации и перегрузок, пишет Гагога. Да, я знаю. Читал про проблемы, которые возникают в космосе, это, кстати, американские ученые еще писали... труды каких-то 60-х, 70-х годов, сейчас они просто есть в доступе, я в интернете вдруг на них попал, как воздействует вибрация, как воздействует радиация, как воздействует все на человека в космосе, там много разных всяких «но». И вот для меня было открытием то, что вибрация сильно воздействует на человека при определенной частоте, да, вот эти, ну там, наверное, сила есть какая-то, колебаний, вот, может разрушаться просто внутренние органы, или там слух отказать, или зрение ты просто перестаешь видеть. Вот как на мотоцикле, например, ты едешь, или на машине, если не очень хорошая подвеска, на мотоцикле это лучше видно, когда зеркала начинают просто вот мутными становиться, ты в них ничего не видишь. И вот так же у вас, например, со зрением произойдет, просто вы ничего не будете видеть, потому что вибрация такова, что она совпадает там с какой-то вибрацией глаз, и все, и ты ничего не видишь. Ну, что, все. Рябит в глазах. Это интересно, да, я понял, о чем вы говорите. Ну вот, ладно, это я просто подумал, как можно было бы гиперзвук. А вот, может быть, у нас знают. Вот у нас здесь физик есть. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, здрасте.
Ну, я вообще-то с вами солидарен. Я тоже как-то сейчас в Америку, наверное, не полетел бы, потому что я туда не раз слетал. Обратно чуть не помер, когда я летел над этой Атлантикой.
Да
я
ну
сказал,
страшно.
Когда же Россия, когда же Россия?
Страшно это все.
А по поводу того, решит ли проблему гиперзвуковые самолеты, ну давайте попробуем вместе прикинуть.
Так.
Смотрите, скорость звука 330, это значит за час вы пролетаете, если вы на звуке летите, где-то 1200 километров в час.
Угу.
Ну, допустим, двойная скорость звука, значит, 2,5 вы летите за час. Ну, до Америки, наверное, 1012 лететь.
Угу.
Все равно это не так быстро, все равно это в районе 5-6 часов получится.
Это мало. Надо хотя бы 20 махов лететь, конечно.
Сколько?
Хотя бы 20 махов.
20 махов, но это больше, чем космический корабль.
Да, ну вот как вот этот у нас показывали, я же забыл, как называется, вот этот управляемый комплекс стратегический, там, которым можно рулить. Он что-то, говорят, летит 27 махов. Ну, надо тут хотя бы 20 летать.
Нет, подождите, я что-то слышал, по-моему, по поводу вот ракеты, которая там 7-8, по-моему, махов летела.
7-8 это вот последняя, это даже не кинжал, я забыл, как называется, вот про нее президент сейчас говорил, там про 9 махов речь шла. А до этого испытывали комплекс стратегический, его какой смысл? Там вот эту башку заводят на орбиту, насколько я понимаю, на самой ракетоносителе. Все вылетают, а дальше она начинает падать с какими-то страшными скоростями, еще управляется при этом. Ну, помните эту картинку? Она такая самая знаменитая.
Да, ну, самолет,
управляемый,
думаю,
планирующий блок.
Отношения.
Что?
К самолетам, я думаю, будет иметь это не скоро.
Конечно, не будет вообще никакого. Я бы не хотел вылететь на 1500 километров вверх, а потом оттуда падать со скоростью 20 махов. Мне это как-то такая перспектива не очень мне. Спасибо, спасибо вам большое. 27 махов, ха-ха, лапшу сними, пишет Вадь 420. Вот, так я могу снять лапшу, но понимаете, в чем дело? Это данные нашего командования армейского. Они об этом доложили, они сказали, до 27 махов. Скорость у них. Дальше я могу как бы доверять нашему армейскому командованию. Могу вам, Вадя. Исходя из личного опыта, я, наверное, буду больше доверять тем людям, которые хоть какую-то информацию имеют на руках, правильно? Ну, то есть, Вадя, при всем уважении ко всем моим слушателям, ну, у вас же нет никакой информации на руках. То есть, вы можете, конечно, сидеть, думать что-то там, отрицать, соглашаться. Ну, вот есть такая официальная информация. Плюс я вижу нервозность американцев, которые начинают активно по этому поводу высказываться, это тоже многое значит. Потому что если бы у нас ничего не было, американцы по этому поводу так уж сильно не шевелились. Если с гиперзвуком из Питера в Москву лететь, то тормозной путь будет длинный, пишет Григорий. Ну что ж страшного, сотни рейсов каждый день в Америку и обратно, и один упал из Бразилии 10 лет назад, Евгений Первый мне пишет. Да я не люблю все, что я сам не... все, чем я сам не управляю, мне это не нравится, понимаете? Меня раздражает все, чем управляют другие люди. Я не люблю быть пассажиром в автомобиле, я не люблю пассажиром в автобусе. Вот. В метро нормально. В метро я просто не ощущаю себя каким-то пассажиром, не знаю. Это слишком какой-то привычный вид транспорта, видимо, не знаю. Вот. В самолете нет. Нет, не люблю. Вот прям не люблю, потому что я понимаю, что какой-то там человек сидит, и он там управляет. Этот командир воздушного судна, да, и вот второй там пилот, назовем его так. Они что-то куда-то летят. А я же не знаю, как у них там настроение, как у них в семье дела, что у них там по здоровью, да? Пили они, не пили накануне? Смогут ли они? Хорошо ли они подготовлены или нехорошо подготовлены? Я просто часто бываю на водном стадионе и как раз вот там бегаю. Ха-ха. Бегаю. И там как раз есть вот этот вот у нас институт, на который выпускает гражданских пилотов в том числе. Не знаю, я просто когда понимаю, что эти люди, в общем-то, где-то рядом со мной, может быть, живут, ходят, я им перестаю доверять в каком-то смысле, потому что для меня, единственное, кому я могу довериться, это божеству какому-то, понимаешь? Я не понимаю, как это происходит, но это как свет в окне Кремля, вот поняли, да? То есть весь город спит, Москва спит, и вот только одно окно, в нем свет, это окно в Кремле, и там человек что-то пишет, да, скрипит перо, и все это слышат вокруг, кто рядом, и боятся создать лишний шорох. Вот. Потому что этот человек думает о нас. Вот здесь я могу довериться. Что-то должно быть сакральное в этом. Когда сакральность пропадает, когда ты, например, знаешь историю о человеке, который злоупотреблял некоторыми веществами, расширяющими сознание, а потом стал гражданским пилотом и сейчас выполняет рейсы гражданские, и я точно знаю такого человека, я просто его знаю, возникают некоторые вопросы. Вот я каждый раз, когда сажусь в самолет, я думаю, а не он ли это там? Я вот так, знаете, с надеждой. Я надеюсь, что это не он там за штурвалом. Я вот прям очень сильно надеюсь на это. Вот там сажусь и лечу. И потом начинается там, когда человек говорит, я слышу по голосу, не он. Думаю, фу, слава богу. А последний раз вот летел авиакомпания Якутия, летел из Сочи в Москву. И вот это... Мы, значит, заняли эшелон, встали, там, 11 тысяч, не 10, 11, повыше. Дамы и господа, наш полет проходит на высоте 11 тысяч метров. Все хорошо. В полете вам будут предложены прохладительные напитки. Все хорошо. Все хорошо. Что значит все хорошо? Почему ты сказал фразу? Никто никогда до тебя не говорил «все хорошо». Все хорошо. Ты бы сказал, все обошлось. Дамы и господа, наш полет проходит на высоте 11 тысяч метров. Температура за бортом минус 50 градусов по Цельсию. Все обошлось на этот раз. Слава богу, все в порядке. А теперь осталось только сесть, но это чуть позже. Пока поешьте. Вот. Все же сытыми лучше, чем голодными, да? Но... инженеров гражданской МИГа, инженеров гражданской, инженеров, пишет Сергей. А, ну тогда все, нормально, Сергей, тогда нормально. Скорость желтой калины тоже можно заявить до 27 махов и будет правдой. До! Это ведь до 27 махов, говорит. Выражаясь канцеляритом, наше же правительство. У меня нет оснований доверять нашему правительству, пишет Янок. Только не доверяйте, Янок. У вас имя странное. Ваше правительство польское, мне кажется, нет? Ваше правительство польское. Вы же поляки. Польского правительства с 1612 года в Кремле, в общем, нет. А у нас, кстати, не в Кремле сидит у нас правительство. Да и не важно. Да и не важно. Мы так в целом говорим правительство, да? Я летел, пилот был женщина. Была тогда женщина, Андрей, ну. Привет, МГТУ, ГА! Не бойся нас! Вот, МГТУ, ГА! Во! Вот там, готовят их всех. Я просто подумал, что, ну, вдруг, вот, смотрите, как пишет 93-й, я не могу одно слово прочитать, оно не эфирное. Ну, ты и балабол, тупая невежественность и так далее. Ругает меня 93. Вот, и я в определенный момент подумал, все-таки моя социопатия, да, и ненависть ко всему живому, особенно ко всему живому тупому, как 93-й, вынуждает меня задуматься о какой-то другой работе. И я подумал, все очень просто, мне сказали, в Аэрофлоте, значит, КВС получает 650. Not so bad, not so bad. Может быть, пойти, потом думаю, ну нет, 30 лет, наверное, поздновато. Поздновато, наверное, идти. А так, прикинь, да к черту все, просто буду летать и все. Ты видел стюардесс? Ты видел стюардесс? Не везде, но в целом, видел стюардесс? А ты понимаешь, что они понимают зарплату КВС? То есть они понимают, что командир, да, воздушного судна получает, ну там, 600-650. Ты понимаешь, да, что они как бы знают, что этот человек, ну, не то, что богатый, ну, нормально зарабатывает мужик, нормально зарабатывает. Детей рожать можно спокойно. Одного, второго, третьего. Пожалуйста. Ну, это же благодать. Я не призываю рожать детей сейчас всех. Я к тому, что этим можно пользоваться. Эта фраза получше, чем «а вы точно продюсер?» А вы точно КВС, да? Ну, точно, уверены. Я не летаю, так как времени на раскачку нет, пишет Димон. И это официальная зарплата, пишет Евгений. Да, все это такое, официально. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Евгений, я, собственно, как бы с физтеха.
Да.
Немножко могу рассказать с точки зрения науки. Возможно, невозможно летать с такой скоростью.
Вы про гиперзвук? То есть вы мою шутку по-серьезному. Я вот люблю я людей технических профессий, да, вот и вообще такого ума, склада. Они серьезно воспринимают мои шутки. Давайте.
Ну, смотрите, во-первых, скорость звука, она в разных слоях, она разная.
Да.
Она не является константой, да? Да. Поэтому там до 27 мах, в общем-то, в плотных слоях атмосферы двигаться можно. Я думаю, что там вибрацию, ну, почувствовать вы вряд ли почувствуете, как бы, органы чувств откажут быстрее.
Угу.
Ну, вот, ну, и там тепловато будет, да, честно говоря.
Слегка жарко, да. Слегка жарко.
Да, весьма.
Весьма тепло.
Беспилотного летательного аппарата еще как-то терпимо, да, условно, ну, там, понимая снова термодинамики, теплоотведения, то есть утверждаю, что на такой скорости в плотных слоях атмосферы двигаться можно, да, там, летательного аппарата. Вот. Ну, я думаю, для пассажирских целей, ну, пока технологии настолько вперед не шагнули, чтобы можно было, в общем-то, применить эти технологии для перевозки пассажиров.
Это странно. Почему? Живых, потому что я смотрел недавно «Звездные войны», и они там спокойно переходят на скорость света, никаких проблем.
Нет,
мы сильно отстаем.
В «Звездных войнах» там просто технологии немножко...
Я понимаю. Мы сильно отстаем.
Да.
А заметьте, ну, это ведь прошлое. Там сказано давным-давно в далекой-далекой галактике. То есть это прошлое. То есть наши предки, джедаи и ситхи, были гораздо технологичнее нас.
А, вполне допускаю.
Вот-вот. Да, спасибо, спасибо.
Подтвердить не могу, но допускаю.
Вы из джедаев или из ситхов, кстати?
Ну, я, наверное, скорее из джедаев.
Из джедаев, наверное, да. Спасибо большое. Но не забывайте, что иногда джедаи становились ситхами, да, перейдя на темную сторону сил. Так, сейчас потеряешь половину поклонниц. Такой умный слушатель, пишет Бирюк. Почему? Хороший слушатель, прям прекрасно. Пенсия у пилота будет рано и весьма ого-го, пишет Евгений. Не, Евгений, не рассчитывайте, что пенсия будет ого-го. Я тоже думал, будет зарплата большая, будешь много отчислять, и пенсия у тебя будет ого-го. Нет, там есть потолок. К сожалению, а изучите пенсионное законодательство России, там есть потолок, выше которого ты не прыгнешь никак. И ты можешь много-много зарабатывать, прямо-таки чалить эти деньги, а в итоге потом все равно будешь получать вот такую пенсию. Фигушку тебе пока что. Потому что, и еще не забывайте, у нас же как бы с пенсионной системой, она у нас социально ответственная, как-то так это называется, социально взаимоответственная, ну, я не знаю, неважно, там какое-то сочетание слов специально придуманное, чтобы было непонятно. Смысл заключается в том, что работающие платят за пенсионеров. Все, всегда. А когда мы станем пенсионерами, работающие тогда будут платить за нас. То есть мы платим. Работающее поколение за уже не работающее. А то за предыдущее... Ну, вы поняли. И раньше было 4 к 1 молодых к старику. Одному 4, а сейчас типа 1 к 1 уже почти. То есть на каждого меня есть какой-нибудь старик, которому надо платить пенсию. Поняли? Так что вот если какой-то, вот знаете как, если какой-то злобный старик пишет мне здесь какие-то злобные сообщения, ты, старик, запомни, я твоя пенсия. Я твою пенсию зарабатываю тебе, старик. Вот здесь какой-нибудь старик мне пишет здесь, пенсионер, злобный сообщение, я зарабатываю твою пенсию, я твоя еда. Нет, это плохо звучит. Это если уж совсем голодные годы будут, да? Это если уже пенсионеров будет 4 к 1 рабочим, и тогда я стану действительно едой. Я твое пропитание. Нет, опять не то. Залог твоего счастливого, бедного, но существования. Вот, запоминай, старик. Потому что они как бы не рожали. В определенный момент в России перестали люди рожать. Кстати, о пенсиях там президент тоже вроде что-то упомянул. Мы сейчас говорим о послании федеральному собранию. Вот. Не рожали, а теперь говорят, а мы хотим пенсии. Слушай, откуда у тебя будет пенсия? Ты не рожал. Ну, ты не рожал, у тебя не будет пенсии, все. У нас так она устроена. Солидарная, совокупная, там, социально ответственная, солидарная. Солидоль, не знаю. Старик, я твою пенсию кошелек клал, пишет Сейгор. Да! Понимаете? Понимаете, как старики сейчас должны дорожить работающей молодежью? Потому что каждый старик должен понимать, что я ответственен за его пенсию. Я ему пенсию зарабатываю. Не будет меня, не будет у него пенсии. Ну так, по логике, если один к одному. Если один к одному идет. Так что я выберу своего старика. Скажу, старик... Я тебе зарабатываю пенсию. Предположим, этот старик будет одной фамилии со мной, и пусть он будет мой родственник, например, отец. Все. Все логично. А дальше осталось сделать только одно. Вы сами подумайте. Осталось сделать только одно. Пусть дети сами содержат своих родителей. И все, какая разница? Один к одному. Уже считай так. Но никогда никому это не говорите. Это наш секретный разговор вот здесь. Это наш секретный разговор. Я этого никогда не говорил. Я против этого, вы поняли, да? Это я вам только сказал вот один на один. Никому из правительства, пожалуйста, это не говорите, никому в Госдуме это не говорите. Они и так это знают. Надо закрепить за каждым работающим персонального старика и платить ему напрямую, может, не платить чиновникам пенсионного фонда, пишет Башар. Да, это... Вот, Башар. И этот старик, например, будет ваш старик персонально, который вас родил. Все, и вы ему платите просто, и все. Потом как, там, не знаю, старика не стало вашего. Такое бывает, все мы умрем, все мы умрем. Тут уже берете какого-то свободного старика, другого. Тут уже какой-то, ну, там, дядя, тетя, мало ли их, кого надо кормить, правильно? На саночке в Лосиный остров стариков, а не детей, пишет Алекс Викинг. А, это вы про эту историю со скотчем, что ли, да? Не гони про пенсию, пишет 797. Все, не гоню про пенсию, все, как скажете. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, добрый вечер, Тимофей.
Да, да,
ну что, Алексей, по поводу сегодняшнего выступления Путина, ну...
Что впечатлило?
Алексей, только честно, ну 20 лет, одно и то же, бла-бла-бла. Мне кажется, что я уже мог бы лучше выступить в него. А что касается вообще всего выступления, ну просто тройка с минусом. Понимаете, люди нищают. Вообще все плохо, Алексей. Я хочу сказать, что с таким президентом нам будет только-только плохо. Так что президента в отставку. До свидания.
Спасибо большое, Тимофей. Ну что ж, Тимофей дал очень низкую оценку выступлению президента. Я думаю, теперь президент задумается о том, каково было его выступление. Я думаю, это такой вот удар для президента, потому что я предполагаю, что весь день он ждал этой оценки от Тимофея. С другой стороны, Тимофей ведь это часть народа. Тимофей ведь это народ или не народ? Каким процентом отнесет Тимофея Макаревич? К 20 или к 80? Выше? Что выше? Выше народа? Тимофей выше? Ну да, он трибун. Это наш трибун. Кто такой Тимофей? Слушатель. Что, Борис? Что? Это слушатель Тимофей. Тимофей в стране пони живет, пишет Макс. Надо отменять пенсии, но тогда и налоги все пенсионные отменить, пишет Димон. Про налоги тоже можно позже поговорить. Давайте сейчас. Все о недвижимости. Перезагрузка. А потом новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, февраль, день 20. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Третий седьмой говорит, повысить благосостояние населения, что получается? С 1 января тут же повышают квартплату, повышают бензин. Получается, не дают населению, а наоборот еще и забирают, пишет Александр. Ничего себе, Александр, что, серьезно, что ли? Прикинь. Слушай, прикинь. Да что получается-то? А то и получается-то. Как забирают? Ну, что забирают? Что у вас, блин, забрали-то, я не понимаю. Вы тоже какие интересные, что забирают? Должны войти в ситуацию как-то, да? Понять ее, вот это принять. Че? Мы теперь живем во времена войны. У нас война. Да, сегодня он Ревенко был. Так и сказал, у нас война сейчас. Не верите? А он говорит, война. И знаете, как объяснил? Он объяснил вот так. Говорит, смотрите. Информационная война есть? Все-таки, ну, есть. Ну, значит, есть. Экономическая? Есть? Есть. Дипломатическая? Есть? Есть. Соревнования в военном смысле? Ну, гонка вооружений? Есть? Есть. Так это война. Единственное, чего нет, это горячей фазы конфликта. То есть нет вот пив-пив-пив-пив друг в друга. Все. А остальное все — это война. И, знаете, как-то, в каком-то смысле меня даже отрезвил. То есть я все-таки настолько плохо ситуацию не оценивал. Я не думал, что прям война. Он просто говорит, так война. А ему виднее, он же законодатель. Ему виднее. Он же там крутится в кругах, правильно? Так это что, война идет? Мы, оказывается, с Америкой воюем. Представляете? Ну, только не воюем, единственное, что вот друг в друга не стреляем. Ну, потому что если мы друг в друга будем стрелять, это, скорее всего, ядерная война, и, скорее всего, не имеет смысла это делать. Все. А когда ее не было, пишет Владимирович? Ну, в 90-е не было, Владимирович. В 90-е мы как бы проиграли просто предыдущую войну. Мы же холодную войну проиграли. Ну, мы побежденные в холодной войне люди. Вы в курсе или нет? Вы в курсе, что после Второй мировой войны был долгий период так называемой холодной войны? И в этой холодной войне пал ну, вот этот как раз советский блок, да, социалистический, Советский Союз в частности, рухнул. То есть в холодной войне проиграли мы, а не американцы. Американцы в холодной войне победили, к сожалению. Это нужно понять, это нужно принять, это нужно ощутить, чтобы сильно не задирать нос, но при этом понимать, как себя американцы ощущают по отношению к нам. Они себя ощущают по отношению к нам как победители. Они нас победили, а мы не хотим признать, что мы побеждены. То есть вот какое, в принципе, у них ощущение от нас. То есть мы, они нам говорят, мы вас победили, вы в курсе? Мы вас победили, вы че? Мы говорим, Россию никто никогда не побеждал. А я говорю, так мы вас вот надели, уничтожили. Мы вас разорвали вообще, вы че? Вы вспоминайте, вы посмотрите на себя. А мы говорим, нет, это мы просто споткнулись, это соринка в глаз попала. Я говорю, ты что, ты слепой, я глаза выбила, про вспышкой выжгла глаза. Это соринка в глаз попала. Я не боюсь ничего. Я говорю, ты понимаешь, сколько у нас денег, говорят американцы. А мы говорим, а в чем сила, американец? А вот скажи мне, американец, в чем сила? Вот и мой брат говорит, что в деньгах. А я думаю, что сила в правде. И кто прав, да, и за кем прав, тот и сильней. Вот такой у нас диалог. Примерно такой диалог сейчас. Какая-то непонятная. Для американцев. Для нас понятно. Россия с какими-то невнятными русскими, которых уже давно победили, начинает что-то выпендриваться на мировой арене. Чего-то хотеть постоянно. И еще к ней что-то присоединяется. С какого-то перепугу к ней присоединяется что-то. Это должно было отсоединяться, а оно присоединилось. Это странно, согласитесь? Это как, вот представьте себе, была война, да? Я не хочу просто пример Второй мировой приводить. Ну, а вообще он будет самый красноречивый, конечно. Там проиграла гитлеровская Германия, да? Но это нет, это плохо будет. Почему? Потому что возникнет параллель сейчас такая, нездоровая. Сейчас вы начнете на этом спекулировать. Нет. Ну, допустим, Наполеон проиграл, его разбили. Проходит 20 лет, и они говорят, да кто нас разбил? Никто нас не победил. Вообще, что? Как, какие проблемы? У нас все в порядке. Все в порядке. А, слушай, это лучше сравнить... Опять нет, плохо параллель. Вообще все параллели из 20 века ужасны. И с Первой мировой, и со Второй войной ужасные, нельзя проводить, слишком страшные они. Нет, не надо. Ну вот с Наполеоном, поскольку о нем никто ничего не знает, можно проводить параллели некие. Ну вы поняли, о чем разговариваю. То есть для американцев мы побежденные, но не признавшие поражение. Вот в чем дело. Так может, стоит сразу признать поражение в этой войне, но вы не наступать на прежние грабли, говорит Янок. Янок, ну как вам сказать? Ну... Я не знаю, как там в Польше это происходит, но русским не, ну, как бы, русские не сдаются, есть такая фраза, и она, в общем, довольно правдивая. Это действительно правда, русские не сдаются. И русские признают поражение только тогда, когда некому будет признавать этого поражения. То есть они будут мертвые, все русские. То есть я намекаю на то, сейчас я серьезно говорю, имею в виду, что я сам русский, что, в принципе, Россия и русские сдадутся тогда, когда их не будет. То есть, если будет какой-то тотальный страшный геноцид, и русских не будет как вида, тогда сдадутся. Ну, есть такие народы на планете Земля. Мы в этом плане не уникальны. Есть еще несколько народов, которые себя ведут ну, точно так же. Бесполезно с ними бороться, это, ну, это не нужно, это все понимают. Единственный вариант русских победить – это посеять между ними раздор. А чтобы посеять между русскими раздор, не нужно им мешать. Не нужно мешать, с ними надо дружить и все. Я говорю, если бы, я уже рассказывал в эфире, если бы американцы знали, как у нас все устроено, какие мы в душе люди, и как мы готовы сами себя бичевать, они бы изобразили дружбу с нами, не трогали бы нас, и все бы конфета. Все, мы бы сами себя уничтожили. Мы бы себя съели изнутри. Мы бы разрушились, восстали из пепла, разрушились. Если у нас нет врага, если нет никого, кто нам угрожает, нам как бы жить незачем. Такая нация, мы воины, по духу, по своему. Мы просто это забыли, к сожалению. Ну или к счастью, на некоторое время. Наша нация, она воинственная. Это воины, реальные убийцы, хорошие такие, которые готовы умирать, кишки пускать другим, захватывать земли. В определенный момент вот этот захватнический дух погасили в нас, сказали, все, хорош уже. Сами погасили, правители, потому что понятно, что куда больше, вы видели, сколько земли в России. Спокойно, там, Аляшечку отдали даже. То есть, такая, ну, все, спокойно, все, русские, успокойтесь, все, у нас уже все есть, давайте уже облагораживать, как бы, и хватит нам там порабощать какие-то народы, лучше эти народы, чтобы ассимилировались, и мы вместе жили в мире добре, справедливости, там, сотни лет. Остановились. Но, в принципе, у нас абсолютно точно в генах заложено желание, может быть, не желание, а возможность воевать. Воевать, да, ну, просто постоянно. Столетиями, вообще без разницы. Я так вот, если вдуматься, да, я сейчас пытаюсь как-то о русских это сказать, но вся Европа такая. Вся Европа, в принципе, такая. Если посмотреть, вы возьмите карту, есть классные вещи, публикуются в интернете, карту военных конфликтов на территории планеты Земля. И вот красными точечками вам будет отмечено, где были войны. Европа вся красная, вся. То есть Европа постоянно в какие-то мясорубки, непонятно, смерть, смерть, убийство, убийство, она вся так выстроена, старый свет такой вообще. Мы плюс под татаро-монгольским игом побывали, мы знаем, что такое властная вертикаль, мы знаем, что такое вообще, вот как она устроена, эта вертикаль. Вертикаль удобна при ведении военных действий, она может быть не так удобна при управлении государством, потому что может дурак прийти, управлять государством и все разрушить, да? Когда один человек принимает решение, слишком высок риск принятия неправильных решений, а все остальные не могут ему об этом сказать, потому что вертикаль не предполагает критики вышестоящего нижестоящим. Все. Соответственно, человек принимает решение, все туда идут. Если он принимает правильное решение, победа. Если он принимает неправильное решение, проигрыш тотальный. Но во время ведения боевых действий это удобная вещь. Вертикаль, тактика, можно даже без особой стратегии это все. Стратегия простая. Не умереть. Или умирать как можно дольше, такой вот еще вариант. Или умирать, но все остальные умрут тоже. То есть, ну все, вы отсюда живыми не уйдете. Какие-то такие вот интересные мысли, вдохновляющие. Все. Вот так, так мы устроены, такие мы замечательные, прекрасные люди. Мы просто об этом забыли, потому что мы в каком-то смысле воспитаны сейчас, вот наше поколение в тех конформистских, да, толкованиях, которые нам вкладывают в голову с самого рождения. Мы, вот посмотрите на москвичей, ну посмотрите на москвичей, сейчас без обид. Это что, это войны, это вот эти люди, которые завтра пойдут в окопы, ну, конечно, они не пойдут в окопы. Вот. Регионы, там другая картина. И чем меньше город, тем активнее люди. И тем они, так вам скажем, воинственнее. То есть маленькие селения, люди крепкие, со стержнем, они вам могут дать жару. По-настоящему. И, конечно, вот чем больше город, тем слабее человек, тем он такой, он какой-то уже конформист абсолютно, ему интересно только благосостояние, вот деньги, ему уже интересны все вот эти альтруистические вещи, сейчас сложить голову за отечество, его уже это все не интересует. Ну, это примерно 10%, да, если про Москву говорить, 10% населения России, ну, и там еще с другими городами сколько, ну, процентов. Черт его знает, сколько у нас больших городов, сколько процентов населения в них живет. Все, вот вся история. Но ведь вперед меня это сказал Балабанов в своем фильме «Брат и брат 2». Да? В городе вся сила, брат! Да? Какие-то вы в городе все слабые. Это первая часть. Потом, в Америке вся сила, потому что здесь деньги. У кого деньги, тот и сильней. И что ты делать будешь, когда у тебя деньги будут? А я все куплю. И меня. Все. Очень четко. Я не знаю, кто прописывал диалоги, если это Балабанов сам писал, «Царство небесное», гений. Он прям гений. Все четко, прямо фраза, фраза, фраза. Ну, это лучший фильм. Все, потрясающе снятый, потрясающе сделанный фильм. И диалоги там самое ценное. Просто бам-бам-бам. Лучше не скажешь. И тут то же самое. В городе слабые. Это знают все. Это знают жители национальных республик. Все. Поэтому они себя ведут в Москве, как хотят. Ну, вы видите, как ведут себя жители национальных республик в Москве. Потому что они понимают, что москвичи слабые. Это правда. Поэтому здесь себя так ведут любые ростовские парни. Не национальные, не сколько республики, ростовские парни. Оренбургские, самарские, какие угодно. Из Якутии те приедут, из Владивостока. И будут устанавливать свои правила. Из Санкт-Петербурга. Это тоже провинция без обид. Сейчас питерский обидится в очередной раз, но вы провинция. Хотя Питер тоже уже, конечно, такой расслабленный городок, но не настолько расслабленный, как Москва. Москва это вообще не по ним, что такое. Вот и все. Чем дальше от центра, тем сильнее люди. Почему? Хуже живут. Все очень просто. Они хуже живут. Чем хуже ты живешь, тем меньше тебе можно терять, и тем ты героические вещи чаще можешь совершать. Ну, просто потому что ты хуже живешь, ты плохо живешь. Чем дальше ты от Москвы, тем ты хуже живешь. Чем ближе ты к Москве, тем ты лучше живешь. Я не говорю об элитах, которые там региональные элиты, золотые унитазы, и нет, я про них не говорю. Я о подавляющем большинстве жителей России. Все, дальше от Москвы хуже живешь. Хуже живешь, меньше хорошего видел. Меньше хорошего видел. Так может быть для тебя, например, шанс взять оружие в руки и пойти в армии послужить, это единственный шанс вообще как-то реализоваться в жизни, потому что работы нет, учебы нет, девок нормальных в селе нет, да, и уж лучше пускай тебя куда-нибудь перекинут в другой регион, а там может быть какая-нибудь медичка там будет в медсанчасти, которая тебе понравится, ты женщина, а не и будешь жить с ней, или мало ли там еще, дочь генерала какого-нибудь, а и по карьерной лестнице пойдешь, тоже нормально. Тоже нормально. То есть это становится дорогой в жизнь. Москвич, идущий в армию, это дорога в ад. Регионал, идущий в армию, это дорога в жизнь. Ну, это так сейчас, ну, так получается. Это поэтому у нас часто там на Северном Кавказе еще где-то «Я хочу в армию! Возьмите меня в армию!» Серьезно, это есть история. Их даже не берут. Нет, говорит, не возьмем, уже все. Извините, набор. Из сел ребята уходят. В полицию еще куда-то идут. Понятно, что есть люди, которые преследуют абсолютно коррупционные вещи. Мы хотим туда, чтобы потом устроиться в ФСБ, туда-сюда, пятое-десятое, чтобы потом просто всех доить, нагибать, как говорят, да, то есть наказывать, ну, собирать деньги. Строить свой коррупционный страшный бизнес на боли, смерти и издевательствах над народом. Как это делают некоторые у нас сенаторы, как оказалось. Ну вот, бывает такое у сенаторов. Или в Донецк, говорит Хохавчанин. Да, или в Донецк едут. В Донецк едут люди, да. Я удивляюсь всегда. Вот, понимаете, для меня такая история, когда мне говорят, вот там 16-летний парень, он жил там в Киеве, и тут грянул Майдан, и он поехал в Донецк защищать, ну, дончан. То есть он поехал не со стороны ВСУ, а поехал со стороны донецких, со стороны ополченцев, да. Ну, как в Киеве их называют сепаратистами. Это сейчас не суть важно, мы не о терминологии спорим. Человек 16 лет едет воевать. Ну, может быть, прав был Цой, когда говорил, что война – дело молодых, лекарство против морщин. Потому что, ну, когда в 30 ты представляешь это, ну, есть и в 30, которые едут. Вот он был каким-то слесарем, каким-то водителем, может быть, такси, я не знаю, писателем, в полиции работал. Он складывает все вот так и уезжает туда воевать. Как? Почему? Что? Что тебя? Зачем? Ты что, ты, жизнь-то, ну, более-менее нормально. Что, ну, неплохо же, да? Ну, так-то, ну, да, есть проблемы, но, не, ну, в общем, неплохо. Что-то ими движет. Что-то в них вот это есть такое, чего не понять человеку, воспитанному вот так, как воспитано большинство из нас. Чего-то какое-то... Это, вот сейчас кто-нибудь скажет, это что-то животное. Нет, это не животное. Какое-то другое, вот этот стержень. Вот этот стержень, которого сейчас не видно. Вот этот момент, когда этот человек может идти против большинства, ему не страшно. Он, ну как, ему страшно, но он может. Ты его не согнешь, ты его не сломаешь. Ну, сломать можно, то есть просто физически сломать, все, застрелить. Но согнуть не получится, все, ну, не гнется. Такая история. Я служил на Байкале, были и москвичи, крутые парни. Рудольф говорит, не, бывает, бывает, Рудольф, я же не... Я говорю в среднем, в среднем. Я всегда, вот сейчас, когда говорю, я не говорю, что все москвичи, они вот какие-то лодыри. Конечно, нет, есть парни, которые спортом занимаются, есть парни сильные действительно духом и так далее. Но вы понимаете, что в городе потерять себя как человека гораздо легче, чем на селе том же самом. В городе слишком много вариантов разврата, в городе слишком много вариантов растления собственного. В городе ты сделал шаг в сторону, и тебя уже никто не знает. И отсюда начинаются все те вещи, которые, например, в селах даже, ну, может быть, в кино видели. Вы понимаете. Хотя с развитием интернета все уравнивается, конечно. То есть, например, доступность каких-то средств, туманящих рассудок, в городе всегда была выше, чем на селе. Но сейчас уже, как я понял, уравнялось, потому что есть спецлюди через интернет, управляющие этой историей, там эти все закладывают они вещи какие-то, там это выкапывают. То есть все оно, конечно, стирается. Вот это пространство город-деревня сглаживается. Вот эта ступенька, которая раньше была. Сейчас потихонечку и деревня у нас превратится в вот в такой... мини-город, скажем, квази-город. Потому что ты сидишь, ты в интернете, ты в одном и том же пространстве информационном, ты в одной и той же одежде, в принципе, хоть ты в селе и живешь, но ты одеваешься так же, думаешь так же, смотришь тоже, ешь тоже. Раз-раз-раз-раз. То есть у меня вот племянник, ему там 7 лет, он живет в далеком селении Оренбургской области, там даже железной дороги рядом нет, 50 километров до нее ехать примерно. Но он точно знает, когда он приезжает ко мне в гости, что он хочет, внимание, в Макдональдс. Почему? Почему? Потому что он смотрит интернет, там он играет в какие-то интернет-игры, в которые играет москвич 7-летний в эти же интернет-игры, и англичанин какой-нибудь или американец тоже играет в эту же игру, ему тоже 7 лет, и он где-то просто вот в другой части Земли. Это называется глобализация. То есть, в принципе, уравнение идет некое. Все становится одинаковым. Исчезают культурные коды. Становится, вот эта цивилизация цифровая, она пожирает культурные коды, шлифует их просто и создает некого нового человека, нового поколения, да, нового вида, у которого, в принципе, нет каких-то корней, привязок. Он везде примерно одинаковый. Ну, может быть, остается привязка к языку еще в какой-то степени, но в целом и язык уже становится такой, он вбирает в себя другие языки слишком сильно. Когда ты понимаешь, что половина твоих слов — это уже зарубежные. Но это не страшно, у нас язык хорошо синтетически, он все это жрет вообще. Хоть французский, хоть греческий, хоть какой. Он просто все вбирает, и нормально. Но дело не в этом. Сами вещи, которые создаются людьми, они создаются, им даются слова в тех местах, где нас нет. То есть это, например, Америка, да, там интернет, там компьютер, еще бу-бу-бу-бу-бу. Вот и все. Вот что происходит. Есть, конечно, движения, которые антиглобалистские, которые выступают против этого, но так получается, что обычно их качает в сторону радикального национализма. То есть они начинают «Долой беженцев!» Вот. За там какую-нибудь свободную, чистую какую-нибудь, любую страну. Да? А ну-ка, давай-ка, уезжай, пожалуйста, отсюда. Такой-то город для жителей этого города, а эта страна для жителей этой страны. А там страны можно подставлять любые, без разницы. Национализм, он везде одинаковый, абсолютно слепой. Ну, радикальный, я имею в виду. Поэтому, ну что. В сельском интернете новостная лента региональная, пишет Александр Первый. Да, а люди все идиоты. Я понимаю, мы с этого начали. Мы начали с Андрея Макаревича, который сказал, что 80% населения Земли идиоты. Все, мы с этого начали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, я полностью с вами не согласен насчет того, что, ну, как бы вы говорите, что москвичи...
Ну вот вы опять, как бы,
смотрели... Можно попробовать?
Ну попробуйте, давай. Алло. Да, пожалуйста.
Смотрите, вот, например, я сравниваю бизнес с войной тоже, да? Он, да. Если человек смог здесь заработать деньги в бизнесе, он не на войне больше проживет, чем,
нет.
Допустим, просто... Почему? Нет.
А потому что бизнес — это торговля, а война — это ратное дело. Это как раз две разные вещи.
Нет. Вот я, допустим...
Да,
я,
да.
Если он находит здесь, как же, крутиться, он и там найдет...
В войне не покрутишься. Нет, там убьют. Там убьют. Там нельзя крутиться. Там нет варианта крутиться. Спасибо. Я понял. Вы сравниваете бизнес с войной. Вы правильно делаете, что сравниваете бизнес с войной, в том смысле, что у тебя есть противник, ты должен его победить, ты вырабатываешь стратегию, применяешь тактику, его ты роняешь, сам поднимаешься. это бизнес. Но бизнес все-таки чаще, хотя многие, многие варианты бизнеса построены на трупах, мы знаем, особенно в 90-е, но все-таки со временем он становится гуманнее и меньше трупов в бизнесе и в построении этого бизнеса и так далее. Война — это постоянные трупы, это постоянная смерть, это воля случая, то есть ты сидишь в окопе, и тут осколком просто тебе в башку прилетело. Война — это другое. Более того, ратное дело у нас всегда было в чести, а торговля у нас всегда была не в чести, к сожалению. Мы никогда не считали это делом достойным, торговля. Вот, например, если взять Восток, там что война, что торговля одинаково уважаются. То есть, если ты торгуешь, молодец, если ты воюешь, уважаем. Все, это вот два варианта. У нас нет варианта, если ты торгуешь, ты молодец. У нас нет уважения к купцам. К ним нет просто уважения, и все. К армии есть. У нас вот если взять социальные институты все, вы же можете посмотреть очень легко. Вы посмотрите, доверие к социальным институтам. На первом месте будет армия. Не церковь. Церковь ниже. Армия на первом месте. То есть это же подсознание человеческое. Это у нас так выстроено всегда было. У нас уважение к человеку ратного дела. Человек, который умрет первым. Вот он первый. Это как Пересвета Ослябе. Вот он выйдет на поле, мы все будем стоять. Ждать, что мы тоже, скорее всего, сейчас подключимся к этому бою. Нас, наверное, убьют или мы кого-то убьем. Ну, короче, готовимся к смерти. А он первый идет. Это и есть армия, это и есть военнослужащие. Тот, кто умирает первым. И когда уже некому умирать из военнослужащих, подключаются пиджаки гражданские. Врачи, журналисты, учителя, да кто угодно. И вот там был шахтером, стал вдруг еще кем-то. Ну, вы понимаете, когда не хватает профессионалов уже. Когда война проиграна профессиональными военными, тогда подключается население. И это уже там, может разные виды принимать, партизанской войны еще какой-то. Итак, торгашей у нас никогда не уважали, а ратного дела людей у нас всегда превозносили, это факт. Вот, потому что так оно у нас заведено. Может быть, это связано с нашей религией, я не знаю. Потому что торговать, это как бы вот, что ты в храм пришел торговать? Торгаш какой-то, он обманывает, он нечестный, он, ну, как-то, ну, че вот он, че он торгует там, наживается на людях, да, мразь какая-то. А человек в форме, который готов умирать, сидит в окопе, я не имею в виду какие-нибудь там полицию или еще кого-то, да, вот в окопе сидит, ну, он-то готов умирать. Ну, то есть он тут же жизнью жертвует. У нас такое сознание. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Так, ну что, мы с вами говорили про послание Федеральному собранию. Ну, слушайте, я давайте коротко, если, да, по посланию Федеральному собранию. Там ничего такого нового прямо, экстра, не было. Президент сказал не давить на бизнес, но он раньше это говорил. И да, это правильно, не нужно давить на бизнес. Проблема только в том, что это давление не прекращается. И он это тоже сказал. То есть повторить за президентом, ну, не знаю. Ракеты. Ракеты мы в прошлом году обсудили более чем детально, и на протяжении всего года мы с вами обсуждали их появление. Тогда мы просто сомневались, мультики это не мультики, потом мы потихонечку начали уже осознавать, что это, вероятно, не мультики. Поэтому, опять же, вот этот момент, ну, что тут дополнительно обсуждать, не понимаю. Так, ну, из экстравагантного, чего-то нового, впечатляющего, это, наверное, вот экологически чистые продукты. Мы будем производить экологически чистые продукты, и их будут покупать, потому что на них есть большой спрос. Есть. Да, и я так еще посмотрел, как оговорился так президент немножко. Он такой говорит, ну, там, на Западе прям расхватают. В принципе, да. В принципе, да. Я вообще готов бросить одну простую идею в массы, в народ. Сейчас, да услышат меня... Все предприниматели мира, а когда у вас ваш бизнес станет прибыльным, вы, поскольку вы люди хорошие, вы русские люди, вы копеечку, Леша, занесете за идею. Признайте, что это была моя идея, вы реализуете. Идея очень простая. Смотрите, едешь по Москве, фастфуды, на машине подъехал пожрать, что-то, поесть. Я ведь оккультуриваюсь вместе с вами. Поесть. Что там? Там всякая дрянь, быстрые углеводы и прочее. То есть человек, так называемая растяжопа, знаете, такой есть термин. Толстеешь только от этого, и все. Неполезная пища. Нам нужны такие штуки, к которым подъезжаешь, и тебе дают полезные еды. полезной, нормальной, нормальной, адекватной, правильно? Хорошей еды, чтобы ты сильнее был, чтобы курица, вы понимаете, курица, я в KFC закажу курицу, что они эту панировку делают дурацкую? Что, просто нельзя на пару сделать? Можно на пару сделать курицу или нет? Мне в конце концов, я серьезно. Ну, не знаю, вот картошка везде, это фри. Везде она, эта картошка. Вообще картошку есть нельзя. Картошка запрещенный продукт просто. Картошка это страшный нарко... Это яд. Картошка это яд. Все его едят, этот яд. Понимаешь? Вот это все надо убрать. И кормить чем-то полезным людей. Чем-то полезным, чем-то хорошим. Горохом. Горохом, фасолью. На, вот вы хорошо. Что-нибудь с белком. Белковая пища должна быть хорошая. Вот. Грудка куриная. Подъехал, взял, у тебя еда сразу, то, что нужно. Съел, погнал дальше. С утра хорошие каши. Хорошие каши. Ну, можно даже на воде, если хочешь. Фита. Фита еда. Только чтобы ее можно было взять в машину. Я бы брал, но этого нет. Этого не существует. Это не существует. Существует только подъехать и взять бургер. Все, больше вариантов никаких нет. Это все фастфуд. Он и должен быть таким, пишет Константин. Не согласен, Константин. Не согласен, Константин. Я ненавижу эти все фудкорты уже теперь. Потому что я прихожу всегда и вот это. Ну, что будем есть? А у меня все большие любители пиццы. Пиццу, пиццу. Господи, опять эта лепешка. Пицца, господи, как можно вообще уже ее есть, эту пиццу, она надоела. Я понимаю, итальянцы едят пиццу всю жизнь, потому что это их еда, они должны ее любить. Но невозможно же ее все время есть, пиццу, да, правда? И я такой, ну, я сейчас, ну, давай тебе пиццу, а я сейчас посмотрю, что тут есть. И начинаю, вот я иду, бургеры, хот-доги, рогалики какие-то. Вот, не забыл, как называется. Рогалики, значит, улиточки. Из теста. И там сахар, сверху шоколад. И еще сверху какой-то сливочный говно сверху. То есть это просто взрыв углеводный такой прямо, чтобы сразу у тебя бока шире дверного проема прям, сразу, ты прям жирным становишься. Я не знаю, на случай чего это. Вот такая вещь продается. Дальше прям. Но еще плов терпимо, терпимо. Хотя тоже ужас, он же жирный весь. Обязательно такой жирный. Единственное, что можно съесть, это какой-нибудь вьетнамский суп фобо. Как-то так, но все равно опять там рисовая лапша. Фобо с глутаматом, мне говорит, 60-й. Там рисовая лапша. Все, что с рисом. Ну, рис, если есть, это ад. Нет, ты говорил, нормально? Нет, это ад. Сахар. А рис это ужас тоже. Рис не надо есть, если выходит. Где гречка? Где гречка? Гречка! Ну, нет нигде гречки. Вот. А есть, мне говорят, ну там есть такое кафе, где можно вот правильно питаться. Я знаю это кафе, я заходил. Господи, прямо настолько это все убого сделано. И там вот тебе положат этой капусточки, или не капусточки, как это называется, брокколи. Брокколи, вещь хорошая. 2-3 так вот разложили в эту коробочку тебе. Это правильное питание? Всего там 300 рублей. Да пошел ты, я этого брокколи себе куплю на 100 рублей, 100 килограмм. Ну, я вру, конечно, но тем не менее, больше, гораздо больше. Ты знаешь, как готовится брокколи? Ты знаешь, как готовится брокколи, брат? Брокколи готовится следующим образом. Оборвал его с ветки, кинул, прям кинул в чан. Чан залил водой, не холодной, а кипятком. И через 5 минут вылил кипяток. Брокколи приготовилось. Все, готовы тебе, пожалуйста, брокколи. 200 рублей. Да пошел ты. Ты мне эту траву продаешь за 200 рублей. Это что, чудесное что-то, я не понимаю. Как можно капусту настругать и продать за 150 рублей салат капустный? Как? Тварь, что ты творишь? Что ты делаешь? Ну куда ты такие цены гнешь? Ну это ладно, это отдельно. Ценообразование это отдельно. Я понимаю, там платить надо за аренду и все такое. Ну вы поняли. И всегда, всегда здоровая пища выглядит абсолютно несъедобно. Абсолютно не следовало. В принципе, если бы кто-то сфотографировал последствия неудачного похода в общественный туалет и бы просто дописал там «здоровая пища», ну, никто бы и не понял, что сфотографировано на самом деле. Все бы подумали, а, ну, наверное, какая-то действительно очень здоровая котлета, потому что, ну, так оно обычно, здоровая пища, и выглядит. Гадко, гадко. Я не знаю, как можно умудриться так ужасно продавать все, что... полезно, ужасно. Вот это фотография гречки, вот это просто фотография гречки на пластиковой тарелке. И гречка в один слой просто размазана по этой пластиковой тарелке. Да хоть на фотографии сделай это вкусно. Ну хоть на фотографии. Вот как они бургер фотографируют? Ты хоть раз вообще видел бургер в жизни такой же, как на фотографии в Макдональдсе? Видел? Я ни разу не видел, чтобы он такой же был. Потому что его такого не существует. Потому что есть специальные люди, фуд-стилисты, которые делают так, чтобы картинка, вот эта фотография, она была мега съедобная. Для этого, например, они берут котлету и ее покрывают лаком. Лак прям, чтобы она блестела. Рисуют вот это вот от гриля полоски. И много чего еще интересного они делают. Вместо майонеза используют ПВА. То есть, если вы рекламный бургер когда-нибудь откусили, скорее всего, это была последняя пища, которую вы приняли. Но тем не менее... Почему нет ни одного человека, который может нормально сфотографировать гречку? В чем проблема? Вне зависимости от того, еда это или певица. Хоть кто-нибудь может нормально сфотографировать гречку, нет? Для фото берут пластиковый макет бургера. Деко говорит, ну вот, пей литрами живую воду. Все недуги победишь, пишет 55-й, какую-то воду здесь рекламируют. Я никого не рекламирую. Вареные яйца, сало и самогон. Правильное питание. Самогон неправильное питание, но смотрите, вы спиваетесь просто. Яйца вареные можно продавать. Можно продавать. Ладно, ладно, ладно. Люди приходят поесть на фудкорт то, что не могут приготовить дома, пишет Константин. Если люди дома не могут приготовить булку с котлетой, то они, конечно, кретины. И опять мы обращаемся к началу нашей программы, где Макаревич сказал, что 80% населения планеты Земля – идиоты. Если вы не можете приготовить дома бургер, вы идиот. Потому что бургер – это примитивный отстой. Как можно... Приходит то, что не могут приготовить. Что? Да, что? Что? Можно не приготовить в бургере? Конкретно, какая фаза приготовления бургера вызывает у вас сложности? Я прям, мне даже интересно. То есть вы все уверены, что вы можете приготовить правильную яичницу, а бургер вы не можете приготовить. Я вам больше скажу, я уверен, что 80% из вас готовят яичницу неправильно. Что? Так, что? Мы готовим яичницу неправильно? Да, вы готовите яичницу неправильно. А что, если я вам скажу, что настоящую яичницу глазунью нужно жарить от 20 до 25 минут?
Как она же сгорит? Ты что такое говоришь?
Огонь потише сделай, старичок. И она будет у тебя получаться тогда, глазунья, как в кино. Она будет аккуратная, желточек отдельно, белок хорошо приготовился, нигде не подгорел. Это будет конфета будет. Понижь температуру, ты не мясо жаришь. Дубина! А на мясе, наоборот, выше температуру и обжариваешь с двух сторон. Раз, два. Потом кинул его подышать. Оно подышало, и вот оно у тебя розовое. Бесполезно, бесполезно вообще. Но мы о здоровой пище говорили. Мы будем производить здоровую пищу и продавать всему миру. Сами покупать не будем ее, зачем? Но, честно говоря, то, что продают другие страны всему миру, ну, страшно говорить. Турецкие помидоры кто-нибудь ел? Ну и что, я могу с таким же успехом пластиковые пакеты просто есть и все. Не пробовали пластиковый пакет? Попробуйте пластиковый пакет. Нарежьте помидор турецкий и пластиковый пакет. Посолите, вот, и попробуйте с закрытыми глазами. И окажется, что вы в 90% случаев вы можете ошибиться. Может быть, интересно, просто по форме пакет другой, там проблема по форме. Да, стойки... Только на адском огне и на чугунину. Стейки, видимо, да? Пальчики оближешь, говорит Сигур. Яйца — это куриные месячные. Лучше мясо, пишет Рудольф. Но это мы еще не говорили о том, что такое молоко. Правильно? Мы же не говорили, что такое молоко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, спасибо, что приняли звонок.
Конечно.
Дозвонился. Да. Нет, это все хорошо, что здоровая пища, что... Скажем так, это будет для здоровья полезно, но, скажем прямо-то, это же невыгодно в глобальных масштабах, да? Опять же, вот, в масштабах производства, вот.
Ну, в глобальных масштабах и Феррари делать невыгодно. Но мы же говорим о какой-то здоровой пище, которую мы будем продавать людям, которые о здоровье заботятся. Их, естественно, меньше, потому что у них есть деньги, чтобы об этом здоровье задумываться. Тут логично все.
Ну, это если в целях личного бизнеса. А если это рассматривать как какую-то масштабную программу, то это на уровне государства должно быть. Вы извините, я сейчас хотел бы вам немножко оппонировать.
Пожалуйста.
По предыдущей теме. Вот вы сказали то, что по поводу послания. Вот есть один момент интересный, который вы затронули, и мне хотелось бы вот его с вами обсудить.
Какой?
Ну вот смотрите, если так посмотреть на историю человечества, вот до 19 века у нас, скажем так, были такие больше, ну, империалистические войны.
Да.
Именно борьбы
за землю.
Да, за землю, да. И здесь какая-то идеологическая подоплека, она очень важна была для народа.
Да. У вас пропадает звук. Вот понимаете, какое дело? Алло? Вот клянусь! Вот прям клянусь, я здесь не виноват. Вот прям пропал звук и все. Поэтому я вынужден увести звонок. И я не уловил, что там дальше должно было быть. Там, видимо, какой-то, ну, какой сложный заход, действительно. Ничего не могу поделать, прям серьезно, я ничего не убирал. В Питере 2 дня питался в шикарной здоровой столовой, реально почувствовал себя отлично, никакого майонеза, салаты, каши, безумный вкус, цена обеда 320 рублей, на фотках при входе выглядело ужасно, но запах победил, пишет монтер. Вот, фотографии еды, это всегда ужасно. Имейте в виду, что фотографии еды, это нужно уметь делать, как и фотографии людей. Часто знаменитых людей смотришь на фотографии, господи, особенно это с девками. Надеюсь, меня не слушают никто с девками. Боже мой, какая. В жизни увидел. Бог ты мой. Я, короче, один раз увидел в жизни Семенович. Но это было не то, что я ожидал. Нет, не то. А один раз я увидел, вы помните такую? Боня. Это не кличка собаки. Хотя вполне подходит. Тоже думаю, боже мой, думаю, какой ад.
На вкус цвет, товарищ, нет. Тут как бы тоже, понимаете, я, может быть, ничего не понимаю в женщинах. Скорее всего, да. Дурак какой-то. Ну
в целом. Ну, так оно как-то получается. Так, что людям мешает взять салат в Макдональдсе или фиш-ролл в KFC? Это выбор клиента, здоровая еда есть всегда, пишет Константин. Я брал салат в Макдональдсе. Есть еще всякие разные виды казни человека, да? Среди них есть, конечно, салат в Макдональдсе еще. Я помню, как я подошел, и где же я салат? В крошке картошки я взял салат. И он как-то называется там, типа... Я даже вспомнить не могу, но что-то типа «Гранд-салат». Что-то такое. Супер-мега-салатище, вот так вот. И это был самый смешной салат, который я ел в своей жизни. Он стоил нормальных денег, типа рублей 200. Такая дрянь, просто там было 3 листочка каких-то салата чахлого, там было 3 кусочка курицы, тоже какой-то чахлый, все было такое тщедушное, просто невкусная дрянь. Колян, мой друган, в этот момент взял торт блинный, вот этот кусок прям блинного торта где-то пошел взял. И как давай жрать при мне. А я прям его ненавижу в этот момент. Я говорю, ты понимаешь, что ты будешь жирным? Он говорит, понимаю, хочешь? Вот так, хочешь? Я говорю, не хочу, ешь. Сам смотрю на этот салат. Думаю, ну и кому же этот салат? Тварь, нельзя было красивый салат. А вот этот вот блинный торт. А он, знаешь, так настолько. Только он с пропиткой вот этой вот какой-то жирный такой. Он аж, знаешь, стоит на месте и съезжать начинает. Вот эти дольки прям съезжают, блинчик за блинчиком с него. Он так вот покосился немножко. Ну такой он жирный, такой он, наверное, вкусный. Но так его нельзя есть! А, ужасно. Выглядит симпатично, мне говорит Леонид. Да, Леонид, это прекрасно. У вас тут что-то вообще... гастрономический взрыв. Я смотрю, какие-то чипсы у вас там, что-то страшно едить. Начосы, да, начосы. Ресторан Дубай. Леонид, да, нормально. Тогда только муму почти домашней кухни 305-й. Сейчас слюнями подавлюсь, прекрати, пишет Константин. Константин, что вы? Что вы? А эти, ну я же их про рулетики-то не сказал. Эти, короче, ладно, Синабон называть.
они сворачивают, и это просто, ну, улиточка и улиточка. Как мы привыкли в Советском Союзе, значит, хотя я не знаю, как я мог привык в Советском Союзе, я 88-го года рождения, но я привык, короче, за эти несколько лет, неважно, за 3 года я привык к советскому ко всему. Значит, как выглядит вот эта улиточка? Это должен быть такой кусок спрессованный теста, плоский, с посыпанный сахаром, не очень хорошо жующийся, да, и корица. Корица, ну, это спецвыпуск. Можно еще сахарной пудрой. А здесь она такая сдобная, пышная, значит. Внутри пропитка у этого теста какая-то сумасшедшая. Там потом какие-то орехи. Сверху еще что-то. И это все... Господи, это так все вкусно. Сверху сироп какой-то. Это невозможно. Твари. Твари, я вас всех ненавижу. Вы все делаете, все самое вкусное, но самое неполезное. А все вкусное выглядит дерьмово. Почему так? Почему так несправедливо? Почему человек, питающийся хорошо, вкусно, выглядит как еда, как полезная еда? Почему? Почему человек, который ест неполезную еду, выглядит как полезная еда? Дурацкий, ужасно он выглядит. А человек, который ест полезную еду, выглядит как неполезная еда. Это несправедливо. Справедливо было бы по-другому. Вот Господь несправедливый мир создал, понимаешь? Полный пороков и изъянов и... как же это еще называется? А я забыл, неважно, забыл это слово, просто есть захотел. Я, правда, оно не ел. С утра ужасно. Несправедливый мир он создал. Должно было быть так. Кто ест булочки, сладкое, тортики, красивую еду, он сам красивый. А кто ест вот брокколи, эту капусту жрет, он сам как капуста и как брокколи выглядит. Какой-то невзрачный, зеленый какой-то. Вот. Ни рыба, ни мясо вообще. Ни кайф. Вот он выглядит так. Почему Господь по-другому распорядился? Почему Господь распорядился так, что вот если ты ешь что-то красивое, ты сам плохо выглядишь, а если что-то ешь абсолютно омерзительное, то и хорошо. Он специально над нами так вот издевался. Это специально, это пытка, которую он нам придумал. Искушение, о, искушение, мир полный искушений. И все время надо себя окорачивать, понимаешь? Все время надо себя как-то хлестать вот по спине. Нельзя, нельзя! Этот кнут невидимый в твоих руках. Нельзя, не ешь! Фу, фу! Брось блинчики, сволочь жирная, сам себе ты говоришь. А это стресс, а знаешь, в чем загвоздка? Если стресс, то толстеешь опять. То есть ты должен не просто бросить блинчики в результате стресса, а ты должен ощутить, да, вот этот дзен, успокоение, ты должен просто... Если любишь, отпусти. Если любишь, отпусти. Если любишь, ты просто не ешь эти блинчики. Пусть их съест кто-то другой, если ты их любишь. И вот только тогда ваши отношения прекратятся. Скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто ты, Даха говорит. Самое правильное питание – это шаурма, мясо, овощи, пишет Владимир. Есть, ну да, да, особенно если это в кабинке, где нет туалета специального, и руки можно помыть. Ну, вы понимаете, да? Так и повара у нас есть. В Инстаграме на Эмиль Ртаковский подписались. Подписались? Это вопрос. Подписались? 20 миллионов. Я не знаю, какой Эмиль Ртаковский. Дайте я посмотрю. Я буду сверхактуальным, современным молодым человеком. Эмили Ротаковский. Секунду. Так, модель. Американская модель, актриса. Что-то это губы деланы, щеки деланы, нос не уверен. Глаза карие, волосы каштановые. Ну, ничего, но это, но она же деланная вся, я же вот вижу. Ну, да, скулы, да, но нос не уверен, губы, да. Не, мне не нравятся деланные. Простите, ценю природную красоту. Такую, как у нас, любители блинчиков, вот так вот. Я за естество. Да. Когда слушатель начинает критиковать Путина, пишет 569-й, мне дочитывать 569-й до конца или нет? Там же наверняка ты его прерываешь. Ну-ка, то у него сразу становится плохой звук. И ты, обслуга буржуа мира, радиослушателя, отключаешь от эфира, а нам врешь. А ты есть мерзопакостный. Ну, а зря я дочитал 569-го. Знаете, такое дело, когда кто-то расстается с потенцией, ему очень тяжело, и он, естественно, хочет поспорить с другими людьми. Я просто знаю, это звонил наш постоянный слушатель, его Алексей зовут, и он как раз сегодня тоже уже звонил, я слышал Юрию Буткину, он как раз за Путина, на всякий случай просто вам скажу, 569-й. Ну так, на всякий случай просто. Слушайте, ребят, вы настолько не в курсе, вы так плохо знаете наших слушателей, а я знаю. Знаете почему? Я дорожу каждым. Даже таким идиотом, как вы. Да, что вы родной идиот. Понимаете, вот если бы, допустим, у меня кто-то из родственников был бы, ну, дурак, делал какие-то дурные вещи, что же, я отказался бы от него? Нет. Нет, я бы пытался его наставлять, вразумлять, я бы пытался ему помочь. Вряд ли бы помогло. Но я же не отказался бы от него. Так и от вас я не откажусь, 569-й. Вы все равно наш человек. Все равно наш человек. Так, тебе какая больше нравится, пишет Константин. Это вы про... А, вы мне какие-то фотографии скинули. Сейчас я посмотрю. Так, ну, Синди Кроуфорд, это у меня сестра занималась по ее кассетам. Я ее ненавижу, потому что вместо того, чтобы я смотрел «Черепашки-ниндзя» на турецком языке, я смотрел Синди Кроуфорд. А тогда я еще не мог оценить Синди Кроуфорд по достоинству, и мне казалось, что просто какая-то баба корячится. Да. А других я не знаю. А, это Наоми Кэмпбелл, да. Угу, да, хорошая она тоже. Но она, по-моему, как встречалась с кем-то из наших олигархов, если я не ошибаюсь. И что-то, то ли ее били, то ли она кого-то била. То ли как она била прислугу свою. В общем, она плохая. Так что, не люблю про Бога, не верю. Но если употреблять эту лексику, то Бог заложил в нас любовь к жирному, сладкому и так далее, чтобы мы выживали. А не рассчитывал при этом, что валялся на диване будем. Санчини говорит, конечно, Санцини даже, Санчини. Вы правы, потому что раньше сахар добыть было сложно. Потому что раньше из сахаров-то как что было-то? Фруктоза в основном, правильно? Какие-то фрукты. А ты попробуй фрукты найди в России. Да и может раз в году ты поешь там какие-нибудь. Вот, ох, яблочки уродились какие. Все, где фрукты? Правильно, картошку. Отродясь, русский человек не ел картошку. Русский человек ел репу. Где репа? Где кто выращивает репу в России сейчас? А? Где репа? Пареной репой хочется. Хочется репы. Нет репы никакой. А потом Колумб привез картошку. Или не Колумб, кто-то еще привез. Привезли нам картошку, специи эти свои нам привезли. А? Солить мы все нафиг. Перец давай, значит, нам привозить. Вот чем он занимался. Нормально ели репу, и ничего другого не ели. И было нам нормально. И были мы все светловолосые, голубоглазые, двухметровые, жили по 100 тысяч лет. Вру, конечно, никогда такого не было. Но репу ели. 20:00, новости, я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.